На северо-западе европейской территории сегодня скажется влияние атлантического циклона, который принесет ливни, местами сильные грозы с ветром. К центральному району с юго-запада приблизится циклон, из-за которого также пройдут кратковременные грозовые дожди от слабых до умеренных. А вот Южный федеральный округ останется в плену жары, существенных осадков не ожидается. Сегодня в Санкт-Петербурге ночью и утром без осадков, во второй половине дня и вечером дождь, местами сильная гроза, усиление ветра до 23 метров в секунду, температура днем от 24 до 26 градусов тепла. В Москве во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, максимальная температура 28 градусов выше нуля, ветер южный 5-10 метров в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Судебный процесс по делу рядового Андрея Сычева. Результаты военной операции Израиля в Ливане с точки зрения президента США и американских политологов. Положение женщин-заключенных в России.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Целый ряд судебных дел, которые связаны с межнациональными конфликтами, сегодня нас подвел к вопросу, сталкивались ли вы с появлением ксенофобии в повседневной жизни. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Пишите нам.
В Челябинске продолжается судебный процесс по делу рядового Андрея Сычева. На заседании в понедельник были допрошены лечащий врач Сычева Владимир Пасько, начальник гематологического центра Олег Рукавицын и заведующий отделением сосудистой хирургии Александр Статкевич. Медики Московского госпиталя имени Бурденко продолжают обвинять в трагедии солдата, оставшегося калекой челябинских врачей. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Александр Валиев.
Самым категоричным был вчера Александр Статкевич. Он сказал, что именно операция, сделанная рядовому Сычеву Челябинске, врачами явилась началом всей катастрофы, которая впоследствии случилась с Андреем. Кроме того, по его мнению, медики грубо нарушили правила врачебной этики, не только не получив письменного согласия рядового на удаление органов, но и придумав версию о сексуальном насилии. Между тем, напомню, что Статкевич, который сейчас обвиняет челябинских коллег в некомпетентности, зимой, когда жизнь Сычева висела на волоске, был командирован в Челябинск для консультаций. Здесь он пробыл 10 дней. При этом в больнице, где на лечении находился Сычев, он был всего один раз. И никаких усилий для того, чтобы направить коллег в нужное, по его мнению, русло, не предпринял. Вот что говорит Светлана Мухамбетова, адвокат семьи Сычевых.
Совершенно непонятно, почему такой вопиющий случай стал их пристальным вниманием только после того, как произошла ампутация, и они уже вмешались в эту ситуацию тогда, когда уже все операции по ампутации были произведены.
По словам Статкевича, после осмотра Сычева у него сложилось однозначное впечатление о диагнозе – тромбоз магистральных вен левой ноги на фоне ряда факторов, в частности, переохлаждения, перенесенного ОРЗ, гнойничковых заболеваний рук и ног и возможных физических перегрузок. Вот как комментирует эту версию Статкевича сестра Андрея Сычева Марина.
Когда ему задали вопрос, что он имеет в виду, он ответил, что, возможно, Андрей таскал салаты на второй этаж. Именно в связи с этим у него было перенапряжение. Андрей рос в деревне. Он подвергался всю свою жизнь с детства довольно-таки большой физической нагрузке. Он с детства носил тяжелые ведра с водой, а потом в дальнейшем и флягу с 40 литрами воды на второй этаж. Один ее поднимал и не надрывался. А тут от салатов он вдруг надорвался.
В заключении Статкевич заявил о давлении, оказываемом на него в военной прокуратуре. По его словам, ему предлагали подписать 4 варианта протоколов допроса. Статкевич утверждает, что отказался это делать и просидел в прокуратуре до часу ночи. До начала процесса он не делал подобных заявлений. Статкевич также сказал, что после очередного допроса у него появились сильные боли за грудиной, и он был госпитализирован в Челябинский военный госпиталь, где провел 5 дней. Затем его перевели в госпиталь имени Бурденко, где один день он провел в реанимации, а потом еще 2 месяца находился на лечении в отделении кардиологии. Сегодня на суде допросят обвиняемых Белимовича и Кузьменко, а также рассмотрят ходатайство защиты Сивикова. На этот раз она просит вызвать в суд 22 судмедэксперта из Санкт-Петербурга и Москвы, которые проводили экспертизу по делу Андрея Сычева. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Москве 8:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилмов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, перейдем к первополосным публикациям.
Да, на первой полосе «Коммерсант» пишет сегодня, что вчера арбитражный суд Москвы принял к производству иск Аэрофлота к лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко». Перевозчик обвинил компанию в срыве контракта на поставку 6 самолетов Ил-96-300. Между тем, по данным «Коммерсанта», это соглашение уже и так утратило юридическую силу из-за невыполнения своих обязательств Аэрофлотом. Таким образом, очередная попытка реализовать сделку, инициированную еще в 1999 году, провалилась. А иск Аэрофлота призван снять с него вину в срыве контракта. Ведь если компания не купит Ил-96-300, Минэкономразвитие может потребовать от нее выплаты таможенных пошлин за уже приобретенные иностранные самолеты. Это публикация «Коммерсанта». В газете также можно прочесть репортаж Андрея Колесникова о вчерашней встрече Владимира Путина с лидером Российской партии пенсионеров Игорем Зотовым. На этой встрече президент России зафиксировал новую предвыборную партийную конфигурацию уходящего налево блока. Речь идет о слиянии партий «Родина», партии «Жизни» и партии пенсионеров, отмечает «Коммерсант». Центральный материал свежего номера «Времени новостей» озаглавлен «Нефтехимия и жизнь. Силовики вновь ведут борьбу за нефтяные активы Башкирии». Судя по всему, пишет газета, противостояние «Газпрома» и «Роснефти» и их кремлевских патронов, открыто проявившееся в 2004 году во время попыток слияния этих компаний, продолжается. Оно проявилось совсем недавно в ходе банкротства ЮКОСа, когда речь шла о контроле за распродажей активов бывшей империи Ходорковского. А теперь противостояние, как считают наблюдатели, вновь ожесточилось в борьбе за контроль над башкирскими нефтедобывающими и нефтехимическими активами. Газета «Газета» в рубрике «Тема дня» пишет сегодня, что спикер Госдумы Борис Грызлов предложил вчера смягчать наказание или даже освобождать от уголовной ответственности тех, кто готов активно сотрудничать со следствием. Спикер убежден, что это повысит результативность борьбы с организованной преступностью. Соответствующие поправки Госдума рассмотрит уже в ходе ближайшей осенней сессии, пишет «Газета». Независимую газету открывает сегодня материал о том, что со дня на день могут начаться стратегические учения на Дальнем Востоке. Точную дату никто назвать пока не может. Высокопоставленные особы в Минобороны намекают, что о часе Че известно лишь в Кремле. Однако Владимира Путина на этих учениях все же ждут. По данным из Генштаба, учения на Камчатке являются продолжением стратегических командно-штабных учений «Байкал-2006». В свежем номере «Независимой» сегодня также можно прочесть интервью с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Беседа приурочена к 15-летию событий августа 91-го. А вот газета «Известия» готовит нас к предстоящей осени и в своем главном материале пишет о школьных базарах в Москве. Что, где, почем. «Известия» анализируют цены на школьные принадлежности. Также издание пишет о том, что за первое полугодие 2006 года в России беспрецедентно на 30-35% вырос рынок лекарств в денежном выражении. Неужели мы стали настолько слабы здоровьем, задаются вопросом «Известия».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями из сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. На волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Джордж Буш возложил ответственность за страдания ливанского народа на Хезболлах и ее спонсоров – Иран и Сирию. В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Никто не пострадал. Мосгорсуд сегодня начнет повторно рассматривать уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. Виктор Янукович сегодня прибывает с визитом в Москву впервые после своего недавнего назначения на должность премьер-министра Украины. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
В 11:00 на волнах Радио Свобода программа «Час прессы», которая выходит из Екатеринбурга сегодня. Тема – картина политической жизни региона, представляемая в свердловских газетах и на телевидении. О перспективах политической журналистики говорят главный редактор АИФ «Урал» Светлана Евдокимова и председатель Свердловского областного творческого союза журналистов Дмитрий Полянин. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и раз так получилось, что одна из главных тем наших спортивных выпусков – это теннис, то у меня вот такой вопрос. А как изменились в последнее время мировые рейтинги теннисистов?
Но отмечу, что после прошедших на прошлой неделе турниров произошли заметные изменения, прежде всего, в чемпионской гонке WTA у женщин. Мария Шарапова, которая дошла до полуфинала в Лос-Анджелесе, поднялась с 5-го на 3-е место, отодвинув бельгийку Ким Клейстерс на 4-е. А первые две позиции по-прежнему занимает другая бельгийка Жюстина Ненарден и француженка Амели Морисмо. В рейтинг-листе по итогам 52 недель в первой десятке произошло лишь одно изменение. Победительница соревнований в Лос-Анджелесе россиянка Елена Дементьева с 6-й позиции переместилась на 5-ю. В этом списке впереди Морисмо, Клейстер 2-я, Ненарден 3-я. Также в десятку входят 4 представительницы России. Кроме Дементьева, это Мария Шарапова 4-е место, Надежда Петрова 6-е и Светлана Кузнецова 7-е. У мужчин и в чемпионской гонке ATP, и в рейтинг-листе по итогам 52 недель лидирует швейцарец Роджер Федерер, выигравший на прошлой неделе турнир в Торонто. Второе место в обоих списках занимает испанец Рафаэль Надаль, третий хорват Иван Любичич. Россиянин Николай Давыденко в рейтинг-листе опустился на 1 позицию с 5 на 6 место, а в чемпионской гонке он остался 7-м. И уже на следующей неделе эти списки могут измениться, в первую очередь, опять же, у женщин, так как на турниры первой категории в Монреале по разным причинам не выступают многие лидеры сезона, например, Амели Морисмо, Жюстина Ненарден, Мария Шарапова. И под первым номером здесь посеяна прошлогодняя победительница этих соревнований бельгийка Ким Клейстерс. Она, как и другие участницы, получившие высокие номера пассива, начнет выступление позже, со второго круга. А вчера на корты Монреале выходили две представительницы России. Галина Воскобоева, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, уступила 12-й ракетке соревнований итальянке Флавии Пинетте 3-6-1-6. А Мария Кириленко взяла верх над хорватской теннисисткой Еленой Костанич 6-3-4-6-6-1. Ее следующей соперницей будет француженка Натали Деши, в трех сетах обыгравшая израильтянку Зиппору Аблизер. Мужчины играют в Цинциннати на турнире серии «Мастерс». В первый день из-за дождя некоторые матчи были отложены. Ну а из тех встреч, которые были проведены, отмечу поражение 5-го сейного россиянина Николая Давыденко от аргентинца Хуана Игнасио Чела 4-6, 6-2, 2-6. Отмечу, что это была 5-я встреча Николая и Хуана Игнасия, и во всех из них победил аргентинский теннисист. Еще один россиянин Дмитрий Турсунов одержал победу над французом Себастьяном Горожаном 4-6, 6-3, 6-3. Также во второй круг, среди прочих, пробились аргентинец Давид Налбандян и американцы Марди Фиш, Джеймс Блэк и Робби Гинепри. В Тольятти вчера начался очередной предсезонный турнир по хоккею «Кубок Лады», в котором принимает участие 4 команды российской суперлиги. Салават Юлаев сумел обыграть действующего чемпиона «Акбарс» 5-3. «Лада» выиграла у «Нефтехимика» 2-1. И сегодня будут играть «Акбарс» с «Нефтехимиком» и «Лада» с Салаватом Юлаевым. Несколько товарищеских матчей сыграют сегодня футбольные сборные разных стран. И среди этих встреч отмечу пары «Украина-Азербайджан» и «Исландия-Испания». Напомню, что российская команда свой матч со сборной Латвии проведет в среду. Также сегодня товарищеские матчи проведут и молодежные сборные. И там сборная России встречается с командой Турции. И одна официальная встреча для команд этой же возрастной категории, то есть до 21 года, состоится во вторник в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2007 года. Сыграют сборные Англии и Молдавии. На теннисных турнирах в Монреале и Цинциннати продолжится встреча первого круга. В столице Китая и Пекине начнется 11-й чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Лондонский Королевский колледж провел статистическое исследование о женщинах, заключенных в мире. Список включает 187 стран. Лидирует по количеству женщин в тюрьмах США, Китай, Россия и Таиланд. На долю этих 4 стран приходится 2/3 всех женщин-заключенных, рассказывает Ирина Лагунина.
В России, по данным официальной статистики, 55 400 женщин-заключенных. Но исследователей беспокоит даже не эта цифра. В конце концов, большое количество женщин в тюрьмах в России, в Соединенных Штатах, в Китае просто объясняется тем, что население этих стран тоже немаленькое. Основная цифра – это процент женщин от общего числа людей, находящихся в исправительных учреждениях. Мы беседуем с одним из авторов этого исследования в Лондонском Королевском колледже Антоном Шелупановым.
Если мы посмотрим, какой процент женщин, заключенных в России, мы увидим, что он немного выше, чем в других странах региона.
Это 6,5%, я цитирую ваше исследование.
Эта цифра немножко удивляет. Вообще, российское законодательство довольно прогрессивно подходит к вопросу тюремного заключения женщин.
Российские данные несколько расходятся с британскими. Даже официальная статистика говорит о том, что женщин в тюрьмах около 8%. А автор книги «Сон и явь женской тюрьмы», заместитель директора общественного центра содействия реформе уголовного правосудия Людмила Альперн, выявила еще более тревожную тенденцию. За последние годы, начиная с 2000-го, количество женщин-заключенных возросло на 38%. Почему такая тенденция стала проявляться в России?
Вообще эта ситуация отражает положение женщин в современной России. Если при предыдущем социальном строе женщина получала некоторую поддержку от государства, если не в своей собственной семье, то сейчас ситуация другая. Мы вступили в новый период нашего развития, и то, что сейчас происходит, можно было бы назвать, например, военной демократией. То есть это такие, так сказать, сформированные социальные институты, которые заполняются в основном мужчинами, находящимися по отношению друг к другу в таких иерархических взаимоотношениях, а женщины места нет в этом обществе. Совершенно неудивительно, что какие-то криминальные маршруты, которые появляются в жизни женщин, и от отчаяния, и для выживания, совершенно естественны.
Людмила Альперн, заместитель директора общественного центра содействия реформе уголовного правосудия. Вернусь к разговору с Антоном Шелупановым, исследователем в Лондонском Королевском колледже. У женщин есть какие-то преимущества по сравнению, скажем, с мужчинами, которых осуждают на тюремное заключение?
Один из моментов, если у женщины в России маленький ребенок, и она совершила не особо тяжкое преступление, то обычно приговор условный, то есть до того времени, когда ребенку исполняется 14 лет. Если она не совершает нового преступления до того времени, она не садится в тюрьму.
Условное наказание для женщин с детьми в возрасте до 14 лет – это единственное преимущество, которое дает закон, возражает Людмила Альперн.
В принципе, условия нашей тюрьмы, они, конечно, абсолютно не женские. Они для женщин не адаптированы. Это касается всего.
Людмила Альперн, заместитель директора общественного центра содействия реформе уголовного правосудия, автор книги «Сон и явь женской тюрьмы».
О положении женщин-заключенных в России с экспертами беседовала Ирина Лагунина.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
«Хезболлах потерпел поражение в Ливане», заявляет президент Буш. Американские политологи не спешат называть победителей. В роли нью-йоркского дворника выступил один из идолов поп-музыки. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Израиль одержал верх над боевиками террористической группировки «Хезболлах», которые несут ответственность за гибель сотен мирных жителей в Ливане и Израиле. Об этом заявил в понедельник президент Буш. Президент подвел своего рода итог конфликту, последствия которого активно обсуждаются в Соединенных Штатах. Рассказывает Алан Давыдов.
В свой первый рабочий день после короткого отпуска президент Буш провел совещание с группой официальных лиц, отвечающих за национальную безопасность, в том числе с госсекретарем Кондолизой Райс и министром обороны Дональдом Рамсфилдом. Выступив затем перед журналистами, президент сообщил, что темой совещания была ситуация на трех фронтах глобальной войны с террором в Ливане, Ираке и Афганистане. Президент постарался опровергнуть господствующее в арабских средствах информации мнение о том, что Хезболлах может считать себя победителем в войне с Израилем, доказав свою способность противостоять израильской армии. Именно на Хезболлах лежит ответственность за разрушение. Люди должны понять, и это потребует времени, что Хезболлах, нападая, прячется за спиной гражданского населения. Израиль после гибели невинных граждан в Ливане скорбел. Члены Хезболлах, убивая мирных израильтян, ликовали. Такая ментальность должна быть отвергнута. И как могут говорить о своей победе те, кто потеряет право быть государством в государстве, силы которых будут вытеснены ливанской армией и международными силами? Джордж Буш подчеркнул, что деятельность группировки Хезболлах была бы невозможна без поддержки со стороны Ирана и Сирии, и на это надо обратить приоритетное внимание при выполнении достигнутого соглашения о прекращении огня. Первый шаг, как часть мандата ООНовской резолюции, это обеспечение контроля ситуации на сирийской границе. Иран способен поставлять оружие Хезболлах через Сирию. Во-вторых, надо помочь взять под жесткий контроль порты Ливана. Мир должен признать, что именно помощь Ирана Хезболлаху усугубила ситуацию на Ближнем Востоке. Президент назвал недавнюю войну между Хезболлах и Израилем частью более широкой борьбы между свободой и террором. В своем выступлении он также затронул факт недавнего раскрытия британскими спецслужбами крупного террористического заговора, в котором предполагалось использование жидких взрывчатых веществ. Буш сказал, что его администрация будет делать все, чтобы обезопасить американцев от действий террористов. «Мы предпримем необходимые действия, основываясь на собираемых нами разведданных. Разумеется, узнав о подготовке заговоров террористических групп против граждан нашей или другой страны, мы известим о наших действиях соответствующие органы власти и самих людей. По словам американского президента, в раскрытом недавно заговоре просматривается почерк Аль-Каиды. Однако Буш заметил, что Соединенные Штаты еще не пришли к твердому заключению о конкретных спонсорах террористического плана.
Рассказывал Алан Давыдов. Резолюция, положившая конец боевым действиям в Ливане, стала, по словам дипломатов, примером редкой готовности к сотрудничеству между основными силами в Совете Безопасности ООН. Сомнения в том, что компромисс возможен, оставались до последнего дня. Соединенные Штаты даже пригрозили наложить вето на резолюцию союзников арабских стран, где содержалось требование к Израилю немедленно прекратить огонь и вывести войска из Ливана. Тем не менее, компромисс был найден. Мало того, впервые за долгое время резолюция ООН смогла, судя по всему, удовлетворить основные запросы главных действующих лиц конфликта. Означает ли это, что она может стать важным фактором в ближневосточном урегулировании, как явно надеется Вашингтон? Я задал этот вопрос американскому политологу, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. В прошлом было принято немало резолюций, призывавших к разъединению враждующих сил, демилитаризации, утверждению режима безопасности на границах. Далеко не все из них, как мы знаем, были эффективными. Нынешнюю попытку отличает то, что Совет Безопасности готов предоставить новому миротворческому контингенту широкий мандат, который превратит миротворцев из наблюдателей в реальную военную силу, способную силой оружия обеспечить выполнение резолюции, то есть гарантировать, что юг Ливана не будет использоваться как плацдарм для атак на Израиль, что он перейдет под контроль центрального правительства. В этом случае надежду внушает и то, что в миротворческой операции готовы участвовать несколько ведущих стран мира, в том числе и Франция, у которой особый интерес в стабилизации Ливана. Как вы считаете, могут ли результаты этого конфликта отразиться на динамике ближневосточного процесса? Нужно осознавать, что администрация Буша рассматривает схватку Израиля и Хезболлах как эпизод глобальной битвы с тем, что президент назвал исламофашизмом. Но двусмысленный исход этого конфликта, Израиль оказался неспособным подавить Хезболлах, наверняка вызовет у и без того скептичного американского электората сомнения в том, стоит ли продолжать эту борьбу. Я не исключаю того, что следующая администрация, особенно если в Белый дом придет демократ, решит, что лучшее решение ближневосточных проблем – это не попытка одержать верх над радикальными силами, а поиски компромисса. Иными словами, результатом этого конфликта и, конечно, иракского опыта может стать переориентация американской внешней политики. Говорил Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Инвалидное кресло, управляемое силой мысли. Подробности в новостях науки. Звезда поп-музыки в роли нью-йоркского дворника. Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Произвол в сфере земельных отношений». Участники передачи. Председатель Совета депутата Серпуховского муниципального района Николай Дижур. Один из лидеров Крестьянского фронта Сергей Федотов. Председатель Совета директоров группы компании «Ваш финансовый попечитель» Василий Бойко. И журналист Вера Володина. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит программу кратко. Сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Перемирие между Израилем и группировкой Хезболлах, вступившее в силу в понедельник, в основном соблюдается, сообщил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Тысячи людей, покинувших юг Ливана во время длившегося больше месяца израильско-ливанского конфликта, возвращаются обратно. Лидер Хезболлах Хасан Насралла утверждает, что его сторонники одержали историческую победу в войне с Израилем. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, в свою очередь, что израильская военная операция нанесла группировке серьезный урон и что Израиль всегда и везде будет преследовать лидеров Хезболлах. В Приднестровье сегодня день траура по погибшим в результате взрыва в троллейбусе в минувшее воскресенье. В салоне взорвались гранаты, погибли 2 человека, 10 были ранены. По подозрению в причастности к взрыву задержаны 2. Мосгорсуд сегодня начинает повторно рассматривать по существу уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве, в результате которого были ранены 9 человек. В Кемеровской области на шахте Первомайская продолжаются поиски горняка, попавшего под завалы при взрыве метана. В результате аварии, произошедшей в понедельник, 2 шахтера погибли, 1 ранен. Работа шахты приостановлена. В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Пострадавших нет. В секторе Газа в понедельник были похищены 2 иностранных журналиста, сотрудники американской телекомпании Fox News. Никто не взял на себя ответственность за похищение. В Тегеране открылась выставка карикатур на тему Холокоста, гибели 6 миллионов евреев от рук нацистов в годы Второй мировой войны. В экспозиции представлены около 200 работ художников-карикатуристов из Ирана, США, Индонезии, Турции и других стран.
Теперь коротко о погоде в российской столице на ближайшие дни. Завтра и послезавтра температура в Москве будет от 24 до 26 градусов тепла. Ветер не изменится, он будет западным 3-6 метров в секунду. А вот давление увеличится, к четвергу оно достигнет и составит 747 миллиметров ртутного столба. В среду возможен дождь, а уже к четвергу синоптики обещают ясную погоду. Сегодня в Москве во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Максимальная температура 28 градусов выше нуля. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Давление 745 миллиметров ртутного столба.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Московский городской суд заново рассматривает дело Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги в январе этого года. Ранее он был признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Однако Верховный суд этот приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
На пересмотре дела настояли потерпевшие. Они не согласились с решением Мосгорсуда, который хоть и приговорил Копцева к 13 годам лишения свободы за нападение на прихожан синагоги, но признать его виновным в разжигании межнациональной и религиозной ненависти и вражды отказался, говорит адвокат потерпевших Вадим Клювгант.
Не все равно потерпевшим, то есть вот моим доверителям в частности, за что наказан Копцев и в чем признан он виновным. И далеко не главным является вопрос о мере наказания. А главным является вопрос о том, чтобы его действия получили правильную оценку, правовую и общественно-политическую. Совершенно очевидно следует из материалов дела и всех обстоятельств дела то, что это преступление было в первую очередь посягательством на национальное достоинство людей, а уже во вторую очередь на их телесную целостность. И вот именно в этой первой и главной части действия преступника не получили должной правовой оценки, а следовательно, они не получили должной оценки в обществе.
20-летнего Александра Копцева обвиняют в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. 11 января 2006 года он ворвался в здание синагоги на Большой Бронной улице и с ножом напал на прихожан. 9 человек получили ранения. Как и в первый раз, заново дело Копцева будет рассматривать один профессиональный судья, несмотря на то, что его адвокат предприняли попытку передать дело в суд присяжных, говорит адвокат Александра Копцева Роза Сарибжанова.
Александр просто не юрист, он сам не сориентировался, а адвокаты, ну почему-то решили, что не следует слушать дело. Хотя, с моей точки зрения, это мое личное мнение, дело должно было слушаться все-таки обязательно с участием присяжных. Просто это такое дело, где нужно разобраться очень объективно и объективным людям.
Впрочем, суд отказал вернуть дело на стадию предварительных слушаний. Именно тогда должен был решаться вопрос о том, кто будет рассматривать дело по существу, суд присяжных или профессиональные судьи. И сегодня, после небольшого перерыва, слушания возобновятся. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Сергей Хазов поинтересовался у жителей Самары, сталкивались ли они с проявлением ксенофобии в повседневной жизни.
Я лично не сталкиваюсь, и слава богу. Но вообще, конечно, это есть в повседневной жизни, можно это заметить. Очень жалко, что в России это проявляется, особенно к иностранным студентам сейчас вот это. Ну, страшно, страшно становится жить. То, что вплоть доходит до насилия какого-то, неприятно. Хочется, конечно, верить в то, что будет лучше.
Да, сталкивался, конечно. конечно, но вспомнить не могу я конкретных примеров, но сталкивался неоднократно. С полной уверенностью могу это сказать. Наверное, не боязнь, а скорее всего зависть какая-то к иностранному ко всему. Что хочется жить как людям, как говорится, хочется как лучше, а получается как всегда.
Нет. Если бы человек хороший, мне какая разница, какой он нации. В каждой нации есть хорошие и плохие люди, это однозначно, так что никаких.
Ну да, конечно. Люди почему ненавидят друг друга или кого-то других? Это прежде всего, наверное, скорее всего, зависть. Допустим, имеет кто-то крутую тачку, там, дачу или еще что-то. Человеку завидно, и он начинает по-всякому проявлять антипатию. Не только антипатию, может даже агрессию, какие-то действия.
Да нет. Нормально отношусь.
Мне кажется, что это неграмотность, это хамство, это бедность, это нищета, духовная нищета и материальная нищета. В этом ряду, в этом порядке я, наверное, сталкиваюсь, как все мы. А отдельно, наверное, к счастью, нет.
Мы не замечаем, то есть не ощущаем агрессии и каких-либо признаков отрицания нашей, ну, как бы другой национальной идентичности. То есть спокойно идентифицируют, что мы поляки, что мы не отсюда, но как бы не замечаем ярких агрессивных поведений.
Нет, да потому что как ты работаешь нормально, когда человек он не сталкивается с такими всякими вещами, которые, в общем-то, отрицательные. Он, когда нормальный человек нормально живет, нормально работает, ему не до ерунды, так скажем.
Нет, ну не знаю, может, потому что я очень занятый человек.
Такие случаи существуют, но каждый день с такими случаями не сталкиваешься. Бывают какие-то ненужные разговоры о том, что вот понаехало, и даже более крепко выражаются. Но, тем не менее, настроение ксенофобное в обществе существует.
Нет. Ответ на это очень простой. Мой друг Семен Заславский, живущий в Днепропетровске, он написал когда-то 4 строки всего-навсего. И раскрывается цветок в глубинах нежной Евразии, и не страдая косоглазием, глядит на запад и восток. Вот я общаюсь с теми людьми, которые глядят на запад и восток одинаково, невзирая ни национальную принадлежность.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, сталкиваетесь ли вы с проявлениями ксенофобии в современной жизни. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Лингвисты Корнельского университета показали, что фонетика разных частей речи английского языка существенно зависит от смысла. Было проанализировано звучание более 3000 английских слов, которые выполняли высказывание функцию глаголов и существительных. Выяснилось, что в роли глаголов слова имели один фонетический рисунок, в роли существительного – другой. В многомерных фонетических характеристиках глаголы и существительные образовали 2 четко различимых кластера. Кроме того, исследование показало, что люди действительно различают на слух одни и те же слова, сказанные как глаголы, как существительные. Результат американских ученых представляет очередной шаг в решении старинной проблемы лингвистики, связи слов с их смыслом. Исследователи собираются проверить открытую ими закономерность на материале других языков. Ученые из Бристольского университета Великобритании впервые применили томографический метод исследований к палеонтологическим объектам. Методом синхротронной рентгеновской томографической микроскопии они получили трехмерное изображение эмбрионов червей кембрийского периода, живших на Земле около 500 000 лет назад. Эти ископаемые эмбрионы имеют всего около миллиметра в диаметре. Полную картину внутреннего строения эмбрионов удалось получить путем вращения образцов. Изображения выявили тонкие детали эмбриогенеза беспозвоночных, в частности, неизвестные ранее механизмы роста сегментов. Из современных беспозвоночных они оказались наиболее близки к нематодам. Исследователи из Университета электрокоммуникаций в Токио создали инвалидное кресло, управляемое силой мысли находящегося в нем человека. Специальный шлем регистрирует электромагнитное излучение мозга хозяина коляски, затем информация обрабатывается компьютером, который посылает команды двигающимся частям коляски. Для передвижения в желаемом направлении инвалид должен сосредоточиться на этом направлении. В настоящее время точность распознавания команд составляет 80%. Новинка предназначена прежде всего для полностью парализованных пациентов. Экипаж шаттла «Атлантис», который должен стартовать к Международной космической станции 28 августа 2006 года, провел тренировки действий во время запуска. Космонавты прорепетировали ситуации нормального старта, быстрой эвакуации в случае возникновения аварии и аварийной посадки. Были проверены все системы космического корабля и грузовой отсек с новыми модулями для МКС. Миссия «Атлантис» СТС-115 включает 6 человек. По прибытии на МКС космонавты продолжат строительство орбитального дома.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, существует ли конкуренция в российской экономике? Вот что, есть ли публикации на эту тему?
Ну вот как раз газета «Ведомости» опубликовала сегодня любопытный редакционный материал о месте конкуренции в нашей экономике. Рынок недвижимости, пишут «Ведомости», так перегрелся, что тают последние надежды на успех национального проекта «Доступное жилье». Цены на бензин так растут, что каждый пятый автовладелец подумывает об отказе от использования собственного транспорта. Из-за дефицита мяса местного производства качество продукции падает, а цена растет. Все это разные явления, но у них есть две общие черты. Они дорого обходятся россиянам, и у них одна причина – отсутствие конкуренции. Более привычный способ объяснять рост цен на этих рынках – мировая нефтяная конъюнктура и российская инфляция. Но если в случае с московской недвижимостью и ценообразованием бензина стоимость нефти действительно как-то влияет на ситуацию, то на мясном рынке нефтью не пахнет. Но там баланса среди производителей практически нет, и конкуренции нет. Несмотря на прямую связь между бензином и нефтью, рост розничных цен на топливо также объясняется вовсе не мировой конъюнктурой, а слабой конкуренцией. Во многих регионах на заправочном рынке доминирует одна компания. Свежим примером может служить аукцион в Санкт-Петербурге, на котором все выставленные на продажу 13 площадок под автозаправки достались единственному игроку – «Газпромнефти». Проблема конкуренции, вернее ее отсутствие, структурная болезнь российской экономики. Высшая школа экономики совместно с Всемирным банком провела исследование, в ходе которого опросила руководителей более 1000 предприятий из 49 регионов страны. В частности, более 20% руководителей заявили, что их компании занимают монопольное положение на рынке. Результаты отрезвляющие. Пока российская экономика не только не конкурентоспособна, но и не стремится к тому, чтобы таковой стать. По мнению «Ведомостей», демонополизация рынков возможна только при значительной дебюрократизации бизнеса. Между тем, в последнее время наблюдается лишь обратный процесс. Все заметнее становятся такие регуляторы, как Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Не отстают и налоговики с прокуратурой. Усиливается и прямое участие государства в бизнесе, заключают «Ведомости» в своей сегодняшней редакционной статье.
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Желнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии из гранатомета обстрелян пост дорожно-патрульной службы. Никто не пострадал. Мосгорсуд сегодня начнет повторно рассматривать уголовное дело Александра Копцева, обвиняемого в нападении на прихожан синагоги в Москве. Виктор Янукович сегодня прибывает с визитом в Москву впервые после своего недавнего назначения на должность премьер-министра Украины. В Сочи сегодня открывается неформальная встреча глав государств Евразийского экономического сообщества. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Главные новости часа сменяют экономические.
—
Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Американская компания Ford Motor возобновила вчера сборку легковых автомобилей Ford Focus на заводе во Всеволожске Ленинградской области. Оно было приостановлено в середине июля, спустя месяц после того, как Ford было отказано в дальнейшем предоставлении таможенных льгот при ввозе комплектующих, которыми компания пользовалась со дня открытия здесь завода. По мнению правительства, компания не выполнила условия соглашения, которое предусматривало доведение локализации производства автомобилей Ford в России, то есть местно его составляющей, до 40%. 31 июля компания заключила новое соглашение с правительством России, объявив перед этим о повышении минимальных цен на свои автомобили российской сборки примерно на $500. Темпы роста экономики 12 стран еврозоны во втором квартале составили 0,9%. Это самый высокий показатель за последние 6 лет, сообщило статистическое агентство Европейского Союза. Рост экономики еврозоны во втором квартале впервые с 2001 года превысил темпы экономического роста США в 1,5 раза и в 4 превысил темпы роста ВВП Японии. Акционеры британо-швейцарской горнодобывающей компании «Экстрата» одобрили вчера покупку канадской компании «Falcon Bridge», одного из ведущих в мире поставщиков никеля, меди и других цветных металлов. 24,5% акций канадской компании уже принадлежат «Экстрата». За остальные 75,5% акций «Falcon Bridge» британо-швейцарская компания заплатит $17 миллиардов, что делает эту сделку крупнейшей в истории мировой горнодобывающей индустрии. Новая компания станет пятой в ней по объемам бизнеса.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 82 копейки за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Каким результатом привела военная операция Израиля в Ливане? Такой вопрос был поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Он только что вернулся с места конфликта. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как давно вы вернулись из Израиля?
4 дня назад. Я, правда, недолго был там, всего несколько дней, но вот в самый такой разгар событий. Я обычно туда летаю в это время, и так случилось, что когда началась война, не полететь, хотя у меня было здесь очень много дел, и очень трудно было вырваться туда. Не полететь туда было бы, ну, наверное, не очень хорошо. И друзья, и знакомые, и мои коллеги там все ждали.
Ну, вам есть с чем сравнивать, вы там проработали много лет. Вот чем отличался вот этот именно военный конфликт от всех предыдущих?
Ну, во-первых, он длительностью своей, это раз. Во-вторых, простите, такое слово кровавый очень, что много погибло людей, и в том числе мирных жителей, и с той, и с другой стороны, не только солдаты. Когда началась эта война, поначалу даже не думал, что это война. Конечно, надо было все предусмотреть и предвидеть. Но когда все началось, я подумал, что все это началось ведь из-за чего? Было нападение там в районе границы Южного Ливана на солдаты и двоих, как вы помните, взяли заложники, так же, как до этого взяли заложники одного в Палестине. Я подумал, что правильно, что государство так защищает интересы своих граждан, в данном случае военных ребят, молодые ребят. Это правильно, потому что надо защищать. Но когда уже все это начало расширяться, проявились недостатки в организации вот самого военного такого плана, понимаете? Доктрины военные начала трещать по швам. Потому что не было подготовлено все. Я так думаю, что даже и разведка плохо сработала. Понимаете, надо же было знать, что вот эти члены Хизбаллы, они ничем не пренебрегают, ничего, они же без комплексов. Они устанавливают ракеты в домах жилых, где живут мирные жители. И, естественно, когда бомбятся эти точки, где сосредоточен ракет, то, естественно, страдают мирные жители. Все это же надо предусмотреть было.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений усматривает односторонние выгоды в достигнутом перемирии.
Перемирие более выгодно, конечно, Хизбалле, потому что за этот месяц Хизбалла превратилась из мало кому известной региональной ливанской шиитской организации в мощную силу, которую знают и уважают во всем арабском, во всем мусульманском мире. А ее вождь, шейх Насралла, сейчас почти что по своему статусу сравнялся с Усамой бен Ладеном. Чем больше жертв, чем больше по телевидению показывает трупов женщин и детей, тем лучше для них, тем больше народ ненавидит Израиль. Более того, Хизбалле простили все ее грехи. Ведь это шиитская организация. Шииты, может быть, 40% населения. Все остальной народ, сунниты, марониты, друзы, они ее терпеть не могут. Но сейчас, когда она выступила как защитница страны от израильской агрессии, все сплотились вокруг нее. Никто даже пикнуть не посмеет о том, чтобы разоружение Хизбаллы провести. То, что предусматривалось еще в прошлом году в резолюции Совета Безопасности. Куда там? Они стали героями.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И в завершение этого часа, как поп-звезды становятся дворниками, вы узнаете от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему звезде поп-музыки пришлось подметать нью-йоркские улицы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вирус птичьего гриппа, судя по всему, наконец-то добрался до Соединенных Штатов. Вирус был обнаружен в крови двух диких белых лебедей, облюбовавших одно из озер в Мичигане. Зараженные лебеди были обнаружены в результате рутинных тестов перелетных птиц, которые несколько месяцев назад начало проводить Министерство сельского хозяйства. Впрочем, эксперты утверждают, что Соединенным Штатам пока везет. Американские лебеди заражены сравнительно безобидной и слабопатогенной разновидностью вируса, которая не угрожает ни людям, ни птицам. Однако эти заверения не успокаивают мичиганских политиков, которые обвиняют федеральные власти в том, что у страны нет планов действий на случай масштабной эпидемиологической угрозы. Хьюстон, давший приют наибольшему числу жертв урагана Катрина, вынужден расплатиться за свое добросердечие заметным повышением уровня преступности в городе. По крайней мере, так говорят представители хьюстонской полиции. Число убийств в одном из спокойнейших городов страны поднялось по сравнению с прошлым годом на 17,5%. В 20% всех убийств замешаны выходцы из Нового Орлеана. Банды, поделившие некогда между собой Новый Орлеан и превратившие его в самый криминогенный город страны, снялись с насиженных мест вместе с эвакуированными и продолжают делить сферы влияния в новой обстановке. У мэра Хьюстона, получивший от штата дополнительные 20 миллионов долларов на борьбу с преступностью, предупредил гостей города, что некоторые из них узнают, что такое техасское правосудие, что двери тюремных камер широко открыты для них. Не исключено, что предупреждение возымело эффект. Новоорлеанские власти недавно были вынуждены ввести в город Национальную гвардию, чтобы остановить волну убийств, захлестнувшую Новый Орлеан с возвращением эвакуированных. Чем только не приходилось заниматься в жизни известному британскому певцу Бою Джорджу. Но уборка мусора на нью-йоркских улицах, к этому роду деятельности он был вынужден прибегнуть в понедельник, наверняка станет одним из самых экстравагантных эпизодов в жизни рок-звезды, знающий толк в экстравагантностях. С подробностями моя коллега Рая Вайль.
История эта началась в октябре 2005 года, когда Бой Джордж вызвал полицию в свои нью-йоркские апартаменты, сообщив, что в его квартире произошло ограбление. Приехавшие по вызову полицейские следов кражи не обнаружили, но нашли в квартире кокаин. Бой Джордж сказал, что не знает, кому он принадлежит, в доме бывает много людей, и он не исключает, что наркотики ему просто подбросили. Его арестовали, затем выпустили под залог. В феврале 2006 года начались слушания по делу Бой Джорджа, на которых он не признал себя виновным в хранении наркотиков, но взял на себя вину за ложный вызов полиции. Наконец, судья вынес приговор. 5 дней общественных работ и $1000 штрафа. С одной стороны, можно сказать, что 45-летнему Бой Джорджу несказанно повезло. Признай суд его виновным в хранении наркотиков, его могли посадить в тюрьму сроком не меньше, чем на 5 лет. Но если не наркотики, а всего лишь ошибочный вызов полиции, то не слишком ли чрезмерно наказание заставить его, культовую фигуру, убирать мусор в Нью-Йорке? Ведь можно было ограничиться и одним штрафом, или дать ему иную общественную нагрузку, более близкую его статусу кумира 80-х годов. Сам Бой, урожденный новоиспеченный Джордж О'Доут предлагал поручить ему работу с детьми или устройство семинаров по макияжу, или участие в благотворительных концертах в поддержку больных СПИДом. Он много чего предлагал, но нью-йоркский судья Энтони Феррара непременно хотел увидеть строптивого музыканта с метлой в руках, в оранжевом жилете работника городского санитарного управления, в ботинках без шнурков, а главное, без его любимой шляпы, косичек, макияжа и прочих андрогенных атрибутов. «От вас зависит, — сказал Феррара, — как отнестись к этому наказанию, как к унижению или как к акту гражданского смирения». И вот в понедельник рано утром Джордж явился отбывать свое наказание. 5 дней общественных работ в качестве нью-йоркского дворника. Без грима и традиционной черной шляпы с трудом верится, что это тот самый легендарный крашеный и ряженый, который вывел группу «Культурный клуб» в высшую лигу поп-музыки и не менее сильно и скандально блистал в одиночку. Вряд ли Джордж принесет больше пользы уборщикам, чем он принес бы, занимаясь тем, что ему ближе по духу. Но наказание имело целью быть поучительным. Дескать, у нас в Америке и суперзвезды должны подчиняться закону. Да Джордж и не против. Обступившим его со всех сторон журналистам он кричал: «Отстаньте, вы не лучше меня, дайте мне спокойно работать. Вы хотели видеть меня покорным и смиренным? Смотрите, только не мешайте». Но работать ему не давали, толпа ходила за ним по пятам. И все ждали, когда же этот странный музыкант, продюсер, писатель, диджей и исполнительный директор своего лейбла Boy George выкинет, как в старые добрые времена, свой очередной трюк. Тут уместно вспомнить одну из самых известных песен Boy George под названием «Do you really want to hurt me?» «Вы и в самом деле хотите причинить мне боль?»
Джордж в передаче наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Олег Львов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – борьба за сохранность скверов, парков и против уплотнительной застройки. В гости наши коллеги ожидают директора ЭКОМ Александра Карпова. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.